Глава 32. Конец школьных занятий. В тот самый вечер, когда миссис Макбрей закончила урок и осталась в библиотеке совершенно одна, ей сказали, что ее желают видеть джентльмен и леди. В следующее мгновение Рита была в ее объятиях. Что бы она ни чувствовала, поведение девушки было очень тихим, ее прием, однако, был восторженным. Затем миссис Макбрей любезно, хотя и несколько отстраненно, поприветствовала спутника Риты и с небезразличным интересом ожидала развития последующих событий.
«Я привез вам мисс Карпентер, миссис Макбрей»,
– начал мистер Соулсвуд. «Где вы ее нашли?»
«Я нашел ее в Танфилде».
«В Танфилде?» Миссис Макбрей выглядела все более озадаченной.
«И теперь я хочу просить вас позаботиться о ней до следующего июня».
«До следующего июня?» – повторила миссис Макбрей.
«Школьные занятия заканчиваются в июне, не так ли?»
«Могу ли я спросить, что с ней будет после следующего июня?»
«Я заберу ее под свою опеку».
«Что на это скажет миссис Басби?» – спросила миссис Макбрей все еще с сомнением и непониманием. «Она ничего не скажет», – сказала Рита. «Ей нечего говорить. Она никогда не имела права говорить, что я должна делать, кроме тех прав, которые ей дал мистер Соулсвуд». Она втайне торжествовала, зная, что теперь, по крайней мере, миссис Макбрей должна принять мистера Соулсвуд, невзирая на свои опасения. «Вы сейчас пришли от миссис Басби?» «Нет, мадам. Мистер Соулсвуд привез меня сразу сюда». После этого, конечно, последовала история о последних 5 месяцах. Рита рассказала о них, насколько возможно, коротко, упуская при этом действия и мотивы своей тети, а просто констатируя факты. Озадаченное выражение лица миссис Макбрей при этом не изменилось. «Чикаго?» – повторила она. «Я не думаю, что миссис Басби была в Чикаго. Я абсолютно уверена, что все лето она пробыла в Нью-Йорке или в его окрестностях». «Да, мадам, так и было». Миссис Макбрей размышляла обо всем с серьезным выражением лица.
«У меня к вам просьба», – начал мистер Соулсвуд. «Просьба, которую я надеюсь, что миссис Макбрей воспримет чисто делового характера и ни в коем случае не вызванная любопытством. Могу ли я получить информацию в удобное для вас время, сколько миссис Басби внесла в этот дом насчет мисс Карпентер?»
«Нисколько», – ответила миссис Макбрей.
«Ни одного доллара за обучение и проживание?»
«Совсем ничего. Счета Антонетты были уплачены. Я не предъявляла ни одного счета за мисс Карпентер. И о них никогда не спрашивали». Рита ахнула, но мистер Соулсвуд продолжал.
«Позволите ли вы мне спросить о них сейчас?»
Миссис Макбрей с сомнением посмотрела на говорящего. «На каком основании я могу возложить на вас обязанности, миссис Басби? Что я ей скажу?»
«Считайте, что это мои обязанности»,
– приятно сказал он.
«Я не желаю, чтобы мисс Карпентер оставила за собой какие-то долги, когда покинет свою родную страну и переселится в мою. Я буду очень благодарен, если вы откроете счет на мое имя и пришлете его мне».
Миссис Басби поклонилась в знак благодарности. «Я должна вначале говорить с миссис Басби», – сказала она.
«Это как вас устраивает», –
поднимаясь, сказал мистер Соулсвуд. «Но следующий июнь», – воскликнула миссис Басби, – «вы не собираетесь забрать ее в следующем июне. Я бы хотела задержать ее еще хотя бы на год. Она нужна мне на 2 года. Это одна из трудностей, с которой я никак не могу согласиться. Люди не оставляют мне своих детей до тех пор, пока я закончу с ними то, что начала. Для Риты было бы лучше побыть со мной еще 1 год. Вы со мной согласны?»
«Боюсь, что обсуждение этого вопроса не обернется в вашу пользу, мадам», – сказал он. «Мисс Карпентер в состоянии исполнять мою роль, и я предоставляю это ей».
И он распрощался с миссис Мавбрей, но когда подошла очередь Риты, мистер Соусвуд, утверждая все свои слова, тихонько поцеловал ее. Это было сделано сознательно, не спеша, и Рита знала, что это было нарочно и сделано скорее ради нее, чем ради него самого. Когда же он ушел, она все еще стояла у стола, краснея и радуясь, чувствуя, что она единственная избранница и принадлежит теперь ему, что готова была признать перед всем миром. Наступила тишина, в течение которой миссис Мавбрей с некоторым беспокойством расставляла на большом библиотечном столе беспорядочно лежащие книги и всякие мелочи. «Милая», — сказала она наконец, — «должна ли я поздравить тебя?»
«Для этого нет причины, мадам», — сказала Рита.
«Тогда что имел мистер Соусвуд в виду?» — спросила миссис Мавбрей, прекращая свою работу и с досадой глядя на нее.
«О, да, я прошу прощения, если вы имели в виду это», — сказала Рита, и при этом щеки ее снова покраснели.
«Ты собираешься выйти замуж за мистера Соусвуд?»
«Он так сказал, мадам».
«Ну, а что ты скажешь?»
«Я всегда повторяю то, что говорит мистер Соусвуд», — скромно ответила Рита, в то же время еле сдерживаясь, чтобы не рассмеяться.
«Дорогая, давай говорить на чистоту. Когда я видела его 2 дня назад, он даже не знал, где ты находишься».
«Нет, мэм, он нашел меня».
«Была ли у вас с ним какая-то переписка в течение этих 3 лет его отсутствия?»
«Нет, мадам».
«Знала ли ты, когда мистер Соусвуд уезжал 3 года назад, что у него были подобные намерения или желания?»
«Я уверена, что у него не было ни подобной цели, ни желаний».
«Тогда как же все это произошло?»
«Я не знаю, мадам». Рита почувствовала в себе какое-то бунтарство, небольшое раздражение и сильную нервную склонность смеяться. Тем не менее, ее манеры были уравновешенными. «Милая моя, мне кажется, что я единственный человек в мире, который заботится о тебе, и это мое извинение за мою назойливость задавать такие вопросы. Ты простишь меня? Я должна заботиться о тебе, Рита».
«Спасибо, дорогая мисс Мавбрей. Нет таких вопросов, которые вы не могли бы мне задать».
«Я немного беспокоюсь о тебе, дитя мое. Это так внезапно?»
«Да, мэм», – медленно сказала Рита. «Возможно, это внезапно».
«Мне не нравится такие вопросы решать в спешке».
«Согласна».
«У людей должно быть время, чтобы быть уверенными в своих намерениях».
«Да, мэм».
«Рита, возможно ли, что мистер Соусвуд осознает, что он делает?»
«Я не спрашивала его, мадам», — сказала Рита, и уголки ее рта слегка скривились. «Он не такой человек, и нет никого, кто бы задал ему этот вопрос. Боюсь, что мы должны оставить это как есть».
Миссис Мавбрей выглядела неуверенной и смущенной.
«Мистер Соусвуд очень богатый человек», — заметила она после короткой паузы.
«Что из этого, миссис Мавбрей?»
— быстро спросила Рита.
«И, дорогая моя, ведь ты знала его еще будучи небольшой девочкой», — продолжала леди, уходя от вопроса.
«И что из этого, мадам?»
«Ты едва ли можешь сказать, что ты его вообще знаешь?»
«Слишком поздно говорить об этом сейчас», — сказала Рита, складывая перчатки и вместе с ними снимая шарф. «Но я видела больше, будучи ребенком, чем большинство людей имеют шанс видеть, будучи взрослыми».
«Дитя мое, я переживаю о твоем благополучии, в этом самом важном шаге твоей жизни. Приняла ли ты предложение этого джентльмена из благодарности?»
«Я не думаю, что он бы желал меня на таких условиях, если бы так думал».
«Да, возможно», — сказала миссис Мавбрей. «Мужчины иногда совершают такие ошибки, но ты не должна сделать эту ошибку сейчас».
Так как Рита молчала, миссис Мавбрей поднялась и подошла к ней и с любовью обняла ее.
«Ты знаешь», — сказала она, целуя ее,
— «я люблю тебя, Рита. Я не могу позволить тебе бежать навстречу опасности, и поэтому я вмешиваюсь, возможно, необоснованно». «Нет, милая миссис Мамбрей», – благодарно произнесла Рита, – «вы можете говорить все».
«Ты одна из тех, кто действует импульсивно, а такие люди часто за минуту делают то, о чем потом жалеют всю свою жизнь».
«Я надеюсь, эта тенденция во мне немного ослабла», – сказала Рита. «Возможно, не совсем».
«Хорошо. Можешь ли ты меня хоть немножко утешить в этом вопросе?» – сказала миссис Мамбрей, продолжая прижимать ее к себе и смотря ей в лицо. «Почему ты хочешь выйти замуж за этого человека, за этого джентльмена?»
Но ответить на этот вопрос любому, кроме одного человека, было чуждо для всего Ритиного существа. Она не могла этого сделать. Лицо ее сильно покраснело, выдавая ее внутреннее состояние. И все, что Рита могла сказать, было: «Он этого пожелал, мадам».
«И ты собираешься делать все, что желает мистер Соусвуд?»
Рита ничего не сказала, но на этот раз миссис Мамбрей получила ответ. Была небольшая вспышка в глазах девушки, и она на полсекунды посмотрела вверх. Это было всего мгновение, но этот блеск рассказал всю историю. Миссис Мамбрей достаточно знала человеческую природу, чтобы прочитать в этом взгляде все, что она хотела знать. И это было самое главное. Мистер Соусвуд должен был знать свое собственное мнение, и, кроме того, миссис Мамбрей не собиралась переживать о нем. Что же касается Риты, она увидела, что изменить ничего нельзя. «Тогда я должна расстаться с тобой», – сказала она со вздохом и снова целую Риту. «Солнышко мое, я ничего не хочу, кроме твоего счастья. Но мне кажется, я немного завидую мистеру Соусвуд, что ты досталась ему так легко». «Легко?» Рита не могла объяснить этого, не рассуждать об этом с миссис Мамбрей. Она ушла в свою комнату, радуясь, что этот разговор окончен. Затем она полностью погрузилась в учебу. Во всей школе не было такого старательного ученика, как Рита, все месяцы этого школьного года. Она была только старательной. Миссис Мамбрей очень восхищалась тихим достоинством и благородной серьезностью ее поведения. Причина ее серьезности была осознание того, что ей было дано и что от нее требовалось. Ее счастье, или вернее причина его, оставалась тайной. Никто в школе, кроме миссис Мамбрей, не подозревал об этом. И если кто-то подозревал, то ничего в тихом, сдержанном поведении Риты никому не давало повода задавать вопросы. Все, что знала Антонетта и миссис Басби, было то, что мистер Соусвуд нашел Риту и привез ее обратно.
«Как всегда безрассудно», – сказала Антонетта,
но миссис Басби лишь поджала губы и ничего не сказала. Обе они держались в стороне. В течение этих месяцев Рита редко видела мистера Соусвуд. Иногда он приходил, как положено опекуну, и тогда в школе вдруг вспыхивал приглушенный шепот комментариев по поводу весьма симпатичного посетителя Риты. Раза два он брал ее с собой покататься. Однако во время этой зимы в глазах мира он играл роль опекуна, а не влюбленного, как и обещал. Когда же наступила весна, мистер Дигби уехал домой и не возвращался до самого конца занятий. Его не было 3 месяца. История уже закончилась. Но так как читатель привыкает к героям, с которыми он так долго жил, мы можем взглянуть на них еще пару раз. Школа закончилась, девочки разъехались, и учителя тоже покинули школу. Школа казалась опустевшей. Однажды миссис Мамбрей застала Риту за тем, что она складывала свои книги и вытаскивала мелочь из своего стола. Она остановилась и посмотрела на девушку с любовью и томлением. «Ну вот, твои школьные дни и закончились», – сказала она со смешанным выражением сожаления и легкого упрека. «О нет, конечно же», – сказала Рита. «Мистер Соусвуд всегда меня чему-нибудь учил». И я предполагаю, что это всегда будет.
«Как бы я хотела задержать тебя еще годика на два.
Я не уступлю тебя никому на эти 2 года. Но предполагаю, что об этом бесполезно разговаривать». Рита продолжала улыбаться. «Конечно же, было бесполезно!» И миссис Мовбрей отвернулась со вздохом. Внизу, несколькими часами позже, мистер Соулсвуд сидел в небольшой комнате в конце библиотеки в убежище миссис Мовбрей. Он старался определить, что за проблема была с часами, в которых не куковала кукушка. В доме все комнаты были в летнем порядке, с приятным запахом индийских ковров, лежащих на полу. Было прохладно и тихо, непривычная тишина, присущая каникулам. Миссис Мовбрей была чудесной хозяйкой, все в ее доме было в безупречном состоянии чистоты. Дом был свежим и уютным, каким может быть дом большого города в июле месяце. Погода была теплой, июльской, и летний ветерок свободно проходил в окно, возле которого сидел мистер Соулсвуд. Ветерок беспокойно, с едва заметной свежестью, дергал полуоткрытые муслиновые занавески. Дневной свет проникал через зеленые индийские жалюзи, но света было достаточно, и везде, куда ни посмотришь, была тема для размышления или для разговора. Это было в произведениях искусства, следах путешествия, воспоминаниях о друзьях и сувенирах из далеких уголков земли. Книги были позади него, книги перед ним, книги на столе и на полу тоже книги. Они лежали в углах и больших поворачивающихся книжных шкафах. Перед камином лежал красный ковер, изящные кресла, большие и маленькие, симпатичная индийская заслонка перед камином. И ни для чего здесь больше не было места. И все же мистер Соулсвуд сидел на одном из стульев и занимался часами, лежащими у него на коленях. По ковровому покрытию библиотеки послышались легкие шаги, и в комнату вошла Рита. Она подошла сзади и положила обе руки ему на плечи, затем наклонилась, чтобы что-то ему сказать. Мистер Соулсвуд тут же вспомнил момент, когда Рита впервые положила свою руку ему на плечо, сразу после смерти ее матери, и как в своем несчастье опустила на него и свою голову. Он вспомнил прикосновение к щеке ее густых волнистых волос. Теперь все локоны ее темных волос были собраны в пучок, но не туго. Это был мягкий, естественный, изящный стиль, который был характером всей одежды Риты. У нее было достаточно независимости, чтобы не быть непомерно связанной модой. Мистер Соулсвуд, не поднимая головы, в точности знал, кто был над его плечом. Можно сказать, что он видел это, даже не глядя. «Я не знаю, как обращаться к вам», – неожиданно начала Рита. «Вам не нравится, чтобы я называла вас мистером Соулсвуд?»
«Нет».
«Но я не думаю, что я знаю ваше имя».
«Мое имя Дигби».
«Это ваша фамилия. Я думала, половина фамилии».
«Да, но меня назвали Дигби. Это мое имя. Я взял фамилию Дигби впоследствии в соответствии с условиями завещания, и юридически меня зовут Дигби Дигби. Но я, конечно, по рождению Соулсвуд».
«Тогда, если я буду называть вас Дигби, то будет звучать так, словно я пропустила мистер и называю вас по фамилии. И это очень некрасиво. Звучит совсем неуважительно».
«Отбрось уважительность».
«Но я не могу», — запротестовала со смехом Рита. «Я слышала, когда женщины так говорят, и мне всегда казалось это неблагородно. Представить только, как тетя Сирена обращается к своему мужу Басби. Она всегда так называет выразительно, произносит «мистер Басби».
«Она женщина слишком хорошего вкуса, чтобы поступать иначе».
«О да, слишком хорошего», — сказала Рита. «Во многом. Тогда что вы будете думать обо мне, если я буду поступать иначе?»
«Сегодня ты рассуждаешь совсем нелогично», — со смехом сказал мистер Соулсвуд. «Разве я похож на мистера Басби?»
«Вы сможете сделать эти часы?»
«Я думаю, что да».
Воцарилась короткая пауза. Рита оставалась на своем месте, а мистер Соусвуд продолжал заниматься часами. «Как я должна поступить относительно тети Сирены?» Снова начала Рита тихим голосом.
«В каком отношении?»
«Должна ли я ее пригласить сюда? Я имею в виду в понедельник».
«Ты хочешь, чтобы она пришла?»
«Ох, конечно же нет!»
«Тогда я не вижу, почему ты должна приглашать».
«Но они до смерти хотят прийти».
«Они просились? Если да, то не стоит об этом разговаривать».
«О, они не спрашивали это словами, но делали все, кроме этого. Тетя Сирена предложила даже, чтобы я пришла к ним. Только представить».
«И выйти замуж из ее дома?»
«Да».
«Я рад, что тебе не пришло в голову согласиться на это предложение».
«Согласиться? Но что мне остается делать?»
«Перечисли аргументы против этого».
«Хорошо. Не могу отделаться от ощущения, что их присутствие было бы неприятным».
«Это и мое ощущение».
«Но мы ведь должны прощать».
«Прощение – это одно, а восстановление утраченных отношений – это другое. Я надеюсь, что я простил миссис Басби, но только ее раскаяние может восстановить к ней мое уважение. Я не вижу никаких признаков раскаяния».
«Это предполагает и означает наказание».
«Непроизвольно и неизбежно».
«Мне жаль тетю Сирену».
«Мне тоже»,
смеясь, сказал мистер Соусвуд.
«Но я не понимаю, почему, чтобы избавить ее от наказания, я должен наказывать себя».
Через комнаты позади них послышались шаги, и в маленькую комнату вошла миссис Мовбрей. Комната сразу стала полной от присутствия трех человек. Миссис Мовбрей была в белом летнем платье, волосы ее были просто заколоты сзади, выделяя небольшую головку и ее положение в выгодном свете. Ничего более элегантного, более сладостного, более милостивейшего невозможно представить, чем все ее присутствие. Это не было время школьных занятий, обязанности больше не давили на ее сердце и разум. На лице леди и во всех манерах было милое выражение покоя, доброжелательности, искреннего участия и готовность послужить. Она села, и некоторое время разговор был обо всем, полным интереса и жизненной силы. Миссис Мовбрей к этому времени познакомилась с мистером Соусвуд и полностью приняла его. Он ей нравился почти так же, как ей нравилась Рита. В разговоре в основном участвовали только они. Рита, когда только могла, сохраняла молчание. Она была серьезной и мягкой, полна достоинства. Очевидно, ее предстоящая свадьба несколько волновала ее. Хотя манеры девушки во взаимоотношениях с мистером Соусвуд были простыми и откровенными, как у ребенка. Так как характер Риты был пылким, то при каждом намеке на понедельник или даже при упоминании имени ее жениха, когда его не было рядом, или при звуке его шагов, когда он проходил, на щеках ее вспыхивал румянец. Миссис Мовбрей восторгалась ею. Ничего не могло быть более сладостным, чем это нежное создание, которое было серьезным и задумчивым, никогда не упуская застенчивости или скрытой твердости. Что касается мистера Соусвуд, он почти не видел этого, потому что с ним она была совершенно естественна. Теперь же, когда разговор происходил между ним и миссис Мовбрей, глаза его постоянно искали глаза, которые были опущены, и фигуру, которая немного больше, чем обычно, держалась в тени. «И какие ваши намерения?» Наконец спросила миссис Мовбрей. «Вы едете прямо домой?»
«Я думаю, что мы сначала дадим круг через Швейцарию и Германию и вначале немного поживем там».
«Вы увозите от меня мою любимую ученицу», сказала миссис Мовбрей. «Она всегда была благословением в моем доме с тех пор, как пришла сюда. Если она будет такой же по отношению к вам, как была ко мне, то вам нечего больше желать». «Но я завидую вам».
«Я нахожу это весьма извинительным», улыбаясь, сказала мистер Соусвуд.
«Я была ужасно против вас сначала», продолжала миссис Мовбрей с выражением между серьезным и шутливым.
Я изо всех сил старалась убедиться, к моему удовлетворению, что Рита приняла вас только из благодарности. В этом случае я должна была сражаться. Но потом обнаружила, что у меня нет на это оснований». Тут Рита не выдержала. Как только миссис Мамбрей закончила свою речь, она подошла и склонилась у ее ног на колени, вложив свою руку в руку своей подруги. «Миссис Мамбрей, на этих каникулах мы не будем дома, только на следующее лето, если все будет хорошо. Можете ли вы приехать и провести с нами все время в Соусвуд?» «Ах, милая моя», — сказала миссис Мамбрей, «я никогда не знаю, что будет со мной на следующий год. Но я ведь сказала, если все будет хорошо».
«То, о чем просит Рита, я тоже прошу, миссис Мамбрей», — добавил мистер Соусвуд. «И в этот раз с двойным усилием, потому что я прошу за нее и за себя».
«Вы приедете», — сказала Рита. «И», — продолжала она, кладя свою руку на плечо миссис Мамбрей, «и когда-нибудь, вы знаете, вы оставите преподавание, и тогда мистер Соусвуд предлагает, вы должны приехать и до конца ваших дней жить с нами. Он говорит, что дом достаточно большой, и у вас будет отдельное жилье для себя, если захотите». Миссис Мамбрей молча смотрела на взволнованное лицо рядом с ней, и глаза ее стали влажными, что она, возможно, старалась скрыть. «Я собираюсь умирать в упряжке», — проговорила она, в то время как глаза их пристально смотрели друг на друга. «Возможно, но не в школьной упряжке. Не говорите ничего на эту тему, но когда перестанете работать эту работу, ваш дом с нами». Прекрасные губы слегка дрожали, но миссис Мамбрей не сдавалась. «Это была бы восхитительная мечта», — сказала она. «Спасибо, мои милые. Когда я устану от людей и вещей, я буду вспоминать об этом и ободряться. А теперь приглашай мистера Соусвуд к чаю». Она поднялась и пошла наверх проводить их, прокладывая путь. Ее самообладание было успешным. Рита имела меньше опыта, и несколько слезинок выкатились из ее глаз, когда она проходила через библиотеку. Она была немного расстроена, и девичье сердце переполнено. Ее страстная любовь не получила ответа, которого она ожидала. Девушка не ошибалась в манерах своей подруги. Она не думала, что миссис Мамбрей была без чувств, потому что не показывала их, и что ее просьба не получила должного и полного ответа, поскольку ответ не был дан на словах. Она знала, что, возможно, миссис Мамбрей не доверяла себе, чтобы что-то сказать, но, невзирая на все это, она чувствовала себя расстроенной, и понедельник был так близко. Возможно, Рита чувствовала то же, что любая девушка переживает в такое время. Ей не хватало матери. У Риты никого не было, кроме миссис Мамбрей, а с ней они расставались. Несколько слезинок упало прежде, чем она смогла с ними справиться. Затем мистер Соусвуд, наблюдавший за ней и хорошо читавший ее чувства, взял ее за руку и положил на свою. Это было маленькое внимание, но оказанное, как некоторые люди умеют это делать, незаметно и вовремя. В этом движении была уверенность во взаимном доверии, в понимании, в симпатии и в большой нежности. Он не смотрел на нее и ничего не говорил, но шаги Риты стали мгновенно легче. В тихом спокойствии она следовала за миссис Мамбрей вверх по лестнице, затем вниз, по коридорам и через одну комнату за другой. Стол для чаепития был накрыт не в большой столовой, которая была свежей, чистой, стоявшей в летней прохладе и тишине. Из передних окон проникали косые длинные лучи через прикрытые жалюзи, затенявшие свет, а муслиновые занавески предохраняли от уличной пыли. Но в конце последней небольшой комнаты большие окна были открыты, и морской ветерок дул в них свободно. Цвета вечернего неба были отчетливо видны. Там и приготовлен был стол. Что это был за стол? Миссис Мабрей собрала вместе все деликатесы. Там была холодная птица, фрукты, изысканные сладости из Индии, самый лучший английский сыр, холодная ветчина вместе с нежным теплым кексом. «Не подумайте, что это наш обычный ежедневный чай», – засмеялась Рита. «Вся эта чрезмерная роскошь – ваша честь». «В летние дни мы с Ритой кушаем рано», – сказала миссис Мабрей, «и я не хотела уморить вас голодом, когда пригласила остаться на чай. Это не обед и не заслуживает никакого названия. Но, возможно, вы снизойдете и примете его вместо ужина».
«Ужин», – сказал мистер Соусвуд, – «это похоже на пир».
«О, мы всегда пируем во время каникул», – радостно сказала Рита. «В других домах людей приглашают, чтобы поразвлечься, а здесь мы радуемся, когда все уходят». За столом царила тихая радость. Рита снова обрела свою веселость, а миссис Мабрей была очаровательной хозяйкой. Никто не мог так позаботиться о своих гостях, никто не способен был провести так приятно время, ни у кого не было в запасе столько историй, чтобы поговорить или рассказать, которые были всем интересны. И это не было в пределах досягаемости большинства людей. Никто не имел более красивого навыка, чтобы дать разговору поворот, который мог бы оказать на кого-то влияние, ни в меньшей степени не позволяя ему заметить это. Сегодня не было причины для этого благословенного случая. Она просто поддерживала разговор, как он шел, а он был очень приятным. В обычном обществе мистер Соусвуд всегда играл тихую роль, поддерживая общий интерес, но делал это скорее с советом или обращением к другим людям. В этот же вечер он говорил, как Рита привыкла его видеть, полностью соглашаясь с миссис Мабрей и создавая, что было, по-видимому, его целью, развлечение для Риты. После короткой паузы, которая образовалась в течение разговора, миссис Мабрей неожиданно спросила: «Как вы думаете поступить с миссис Басби?» Вопрос был обращен к Рите, но так как она не сразу ответила, мистер Соусвуд выручил ее и спросил:
«В каком отношении?»
«Будет ли она приглашена?» «Я только что говорила с мистером Соусвуд об этом», – сказала Рита. «Почему она должна быть приглашена? Никому от этого не будет никакого удовольствия».
«Для нее это будет удовольствие».
«Я не думаю, миссис Мабрей. О да, она бы хотела прийти, но удовольствие? Удовольствия от этого никому не будет. Я знаю, что она хотела бы прийти».
«Но, моя милая, она же сестра твоей мамы. Старайся всегда поддерживать хорошие отношения со своими родственниками. Кровь гуще воды».
«Я так не думаю», – воскликнула Рита. «Я этого не чувствую. Если б не была сестрой моей мамы, мне бы было все равно. Она бы для меня ничего не значила, так или иначе. Но только лишь потому, что она сестра моей мамы, она неимоверно неприятна. Если родственники неприятные, то это уже во много раз хуже, как если бы они вообще не были родными. Именно родственные отношения послужили им для такого непреодолимого расстояния. Вы ближе для меня, миссис Мабрей, а моя тетя Сирена от меня за 1000 миль.
«Лучше, чтобы мир об этом не знал. Разве вы не согласны со мной, мистер Соусвуд?» «Конечно, лучше, чтобы ничего не было известно», – уклончиво ответил он.
«Да», – сказала Рита, – «и если бы я могла быть хорошей, ласковой, нежной, когда я впервые к ней пришла, все было бы по-другому. Но я не была такой. Я предполагаю, что это я все спровоцировала».
«Не могла бы ты сейчас починить этот разрыв?»
«У меня нет никакого желания, миссис Мабрей. Я не вижу перемены в тете Сирене. И до тех пор, пока она не изменится, я могу только жалеть, что она сестра моей мамы. Я простила ее. О, я ее простила. Но любовь и дружба – это другое дело».
«Дитя мое, тебе от этого не будет много вреда, если они придут. Она примет это с удовольствием.
Я знаю это достаточно хорошо. Всегда старайся радовать людей, когда можешь сделать это невинно». «Насколько?» – спросила Рита со смехом, чувствуя досаду. «Ведь они жаждут приглашения в Соусвуд. Все это было достаточно выражено, чтобы показать мне». «А это уже как решит твой муж?»
«Это должно быть, как захочет моя жена», – сказал мистер Соусвуд с улыбкой.
Бедная Рита двумя руками закрыла свое лицо, словно пытаясь стереть с него жар и краску. Затем, опустив их, она повернулась к говорившему. «Мистер Соусвуд, вы не хотите их там видеть?»
«Мисс Рита, я не хочу, но если вы хотите, то я тоже».
«Это возлагает на меня всю ответственность». «Рита», — сказала миссис Мовбрей, — «так всегда любят поступать мужчины. Уйти от ответственности, если смогут найти кого-то, на кого ее можно возложить».
«Даже одни дама»,
– добавил мистер Соусвуд. «Существует ли какая-либо возможная причина, по которой тетя Сирена, мистер Басби и Антонета должны быть приглашены в Соусвуд? Если на это есть причина, то я не буду ничего говорить, но я не вижу смысла». «Она сестра твоей матери», – повторила миссис Мовбрей. «И этот самый факт отдаляет ее от меня. Только этот факт. Может быть, это ей послужит на пользу», – посоветовала миссис Мовбрей. Рита засмеялась коротким, нетерпеливым смешком. «Каким образом?» – спросила она. «Никогда невозможно сказать, как, милая моя. Нехорошо иметь разрыв в семьях. Всегда старайся залечить их, если можешь». Рита в отчаянии повернулась к мистеру Соусвуд.
«В принципе, миссис Мовбрей права», – сказал он. «Я полностью с ней согласен. Единственный вопрос заключается в том, должно ли нарушение, которое остается нарушением только по воле стороны нарушителя, покрываться действиями потерпевшей стороны».
«Вы должны простить», – сказала миссис Мовбрей.
«Да, и прощение включает в себя готовность заделать разрыв и забыть. Я не думаю, что с обидчиком нужно обращаться так, словно он раскается, пока он этого еще не сделал».
«Я не сомневаюсь, что миссис Басби раскаивается», – сказала миссис Мовбрей.
«Я не сомневаюсь, что она сожалеет».
«Я знаю, что сожалеет», – сказала Рита, – «но завтра она поступит точно так же». «Что она вообще сделала, милые? Человеческая природа слабая». «Я это знаю», – живо сказала Рита. «И если б я не думала, что это принесет ей хоть чуточку пользы, насколько я могу судить, то я бы пригласила ее в Соусвуд. Я не хочу давать ей то, чего, по моему мнению, она не заслужила».
«Я тоже знаю», – сказал мистер Соусвуд. «И это предрасположенность, которой нельзя потворствовать. Давай дадим ей шанс на возможное благо и пригласим ее, Рита».
«Тогда я должна пригласить ее сюда в понедельник».
«Я надеюсь, что могу это пережить».
Последовала небольшая пауза. «Хорошо», – сказала Рита. «Если вы считаете, что так будет лучше, мне все равно. Для нее это будет наказанием. Но, возможно, было бы худшим наказанием держать ее на расстоянии». «Теперь», – сказала миссис Мовбрей, – «есть еще один вопрос. Не думаете ли вы, что Рита должна носить вуаль?» Миссис Мовбрей приняла озорной вид. Ее приятные голубые глаза смотрели на мистера Соусвуд с искорками. «Почему я должна носить вуаль?» – спросила Рита. «Это обычай». «Но мне нет никакого дела до обычаев. Да и это совершенно бессмысленный обычай. Невесты должны иметь завесу, отделяющую их от мира», – продолжала миссис Мовбрей. Она любила шутить, хотя никогда не разыгрывала Риту. Одна из причин на это, вне сомнения, что Риту никогда невозможно было разыграть. Она могла смеяться над предложением, не применяя этого к себе. Но теперь щеки ее свидетельствовали, что она была к этому не безразлична. «Народа здесь не будет», – ответила она. «Я понимаю, что в большой толпе это было бы приятно, и как часть пышного зрелища это красиво. Но здесь не будет ни толпы, ни пышного зрелища, И я не понимаю, к чему здесь вуаль?»
«Она тебе пойдет», – советовала миссис Мовбрей.
«Но вуаль невозможно носить постоянно. И к чему пытаться выглядеть сверхъестественно всего на 5 минут?»
«Эти 5 минут запомнятся», – сказала миссис Мовбрей, в то время как оба ее слушателя были в недоумении.
«Я бы предпочитала, чтобы они лучше запомнились в мою пользу, чем к моему неудобству», – настаивала Рита. «Было бы жалко устанавливать стандарты, которые потом во всю свою жизнь я не смогу достигнуть».
«Это очень старый обычай», – продолжала миссис Мовбрей, и озорство в ее глазах увеличилось, а губы растягивались в обворожительной улыбке. Щеки Риты краснели все сильнее и сильнее.
«Ты помнишь, когда Ревекка, увидев своего мужа на расстоянии, уважительно сошла со своей верблюдицы и покрыла лицо?»
«Это было до свадьбы», – сказала Рита. «Это не было во время брачной церемонии».
«Я предполагаю, что там не было ничего, что можно было бы назвать брачной церемонией», – заметил мистер Соусвуд. «Возможно, мы можем сказать, что она вышла замуж по полномочию слуги, когда ее семья отправила ее с благословениями и добрыми пожеланиями. Для нее накрытие головы покрывалом при виде Исаака показывало, что она признает его своим мужем».
«Да», – сказала миссис Мовбрей, – «это был древний признак того, что женщина находится в подчинении».
«И под защитой», – добавил мистер Соусвуд.
«Но теперь это ничего не значит», – быстро возразила Рита.
Миссис Мовбрей рассмеялась, и мистер Соусвуд не мог удержаться от улыбки при наивном выражении ее высказывания.
«Не подумайте, что я ее боюсь», – смело сказала Рита. «Когда я была еще маленькой девочкой и очень своенравной, я не хотела делать ничего, чтобы не понравилось мистеру Дигби, и не думаю, что я должна начать это сейчас».
«Дорогая моя», – сказала миссис Мовбрей, – с озорством в каждой черточке своего лица. «Думаешь ли ты перестать быть своевольной?» И искренняя серьезность Риты нарушилась смехом.
«Я думаю», – сказал мистер Соусвуд задумчиво, «вся твоя кротость в то время была от того, что в твоем сознании ты была уверена, что я был прав».
«Нет», – медленно произнесла Рита, глядя на него, «я не думаю, что так было».
«И ты будешь спорить со мной, если я попробую предложить тебе сделать что-то, в чем ты уверена, что это неправильно?»
«Правда?» – спросила Рита, но быстрый взгляд ее глаз говорил больше, которым он один был вознагражден. В этом взгляде была невинность с таким доверием и любовью и болью от одного намека на возможность такого случая, что мистер Соусвуд минуты на две забылся и не знал, где он и что окружающие его делали.
«Мы ушли от вопроса», – сказала миссис Мовбрей.
«Что за вопрос?» – спросил он.
«Вуаль, конечно же. Я верю в ценность символов, чтобы сохранить идею, которую они символизируют. А вы?»
«Бесспорно».
«Ну, тогда не предложите ли вы, мистер Соусвуд, чтобы сохранить библейскую идею подчинения вашей семье?»
«Как с вуалью, так и без нее».
«Понимаю», – сказала миссис Мовбрей. «Я должна сдаться, а Рита будет поступать по-своему. Но я очень хочу видеть ее в вуале. У нас с Ритой произошло много споров об этой части одежды». К счастью Рита, мистер Соусвуд не стал спрашивать, почему или как, но перевел разговор на другую тему. Когда они возвращались в библиотеку, опять тем же длинным путем через комнаты и коридоры, миссис Мовбрей снова шла впереди. В одной из полутемных комнат внизу Рита замедлила шаги. Она подошла поближе к своему другу и робко, понизив голову, сказала: «Дигби, можете ли вы пригласить тетю Сирену в Соусвуд?»
«Нет, моя дорогая», – ответил он, привлекая ее к себе. «Я не могу».
«Тогда и я?»
«Ты и никто другой. И совсем не упоминай моего имени».
«Это не будет ценно».
«Так должно. Ты хозяйка дома. И кроме того, будет очень хорошо, что именно ты, кому причинили столько зла, можешь показать свое прощение, а для меня нет такой необходимости».
«Вы, кому не причинили зла, не прощаете ее?» – спросила Рита со смехом.
«Да, я ее прощаю, но не собираюсь ее вознаграждать».
«Вы хотите, чтобы я это сделала?»
«Я хочу, чтобы сделала это именно ты».
Какое-то время они стояли молча. «Дигби», – снова сказала Рита с сильным волнением, – «вам не безразлично, как я буду одета в понедельник?»
«Да, мне не безразлично».
Теперь он обнимал ее двумя руками и смотрел вниз на ее меняющееся лицо. «Вы не думаете, что это должно быть дорого, правда? Миссис Мовбрей настаивает, что платье должно быть дорогим».
«Позволишь ли ты мне выбрать его?»
Рита смутилась, опустила глаза и тем снова посмотрела на него. «Это все ваше», — сказала она немного смущенно, но он понял ее. «Только помните, что я бедная девушка, и платье не должно быть дорогим».
«Миссис Дигби Соулсвуд не будет бедной девушкой», — сказал он ласково,
что подтвердило Рите, как приятны были для него эти слова. «Но вы же знаете наши принципы», — сказала Рита. «Я настроена одеть свое дорожное платье, но миссис Мовбрей говорит, что вам это не понравится, и я должна быть в белом».
«Мне больше понравится, если ты будешь белым», – ответил он.
Все говорили, что свадьба была замечательной, самая красивая из всех когда-либо виданных. Конечно же, немногие были, кто мог это говорить. Была там семья Басби, двое школьных подружек Риты, двое из семьи миссис Мовбрей и трое учителей, которым Рита очень нравилась. Все собрались в библиотеке со священником, который должен был совершать церемонию. Затем из зала в библиотеку вошла Рита, опираясь на руку мистера Соулсвуд. Она была, конечно же, в белом, с мягко спадающими фалдами. На ней не было ни одной грубой черточки. Рукава ее платья были широкими и спадали от локтей, а руки под ними были до половины скрыты белыми перчатками. Вернее сказать, одна из них, потому что одета была только одна перчатка. Другую она держала в левой руке, которую Рита предусмотрительно оставила голой. Ее юные гости были шокированы такой необычностью, и даже миссис Мовбрей была раздосадована. Но Рита входила спокойно, величественно, не производя никакого впечатления, кроме удовлетворенного восхищения. Она не была бледной, и голос не дрожал, рука не дрожала, и не было, по-видимому, никакого чувства самосознания, чтобы нарушать прекрасное, достойное спокойствие. Однако это было спокойствие интенсивности, а не апатии, и пару человек заметили, что Рита дрожала. Когда закончились поздравления, Рита ушла, чтобы приготовиться к путешествию, и маленькая компания растворилась. Ее юные подруги пошли, чтобы помочь ей. Затем миссис Мовбрей тоже ускользнула. После нее исчез мистер Соулсвуд, а остальные собрались у переднего окна, чтобы видеть, как Рита будет уезжать. После этого миссис Басби со своей дочерью молча пошли домой. «Мама», – сказала Антонетта, когда они дома остались одни, – «ты ожидала, что у Риты свадебное платье будет красивее? Я думала, что она, по крайней мере, будет в белом шелке или в атласе, а на ней был только белый муслин».
«Индийский муслин», – угрюмо заметила миссис Басби.
«Ну, индийский муслин и совсем немного вышивки, только виноградные веточки по низу подола. Ну что с того, что индийский муслин?»
«Он хорошо смотрится на красивой фигуре», – ответила миссис Басби.
«Я предполагаю, что у Риты по твоим меркам хорошая фигура. Мама, но без кружев и без вуали».
На рукавах у нее были кружева и довольно красивые.
«О, ничего поразительного и без вуали, мама!»
«Хотела показать свои волосы», – сказала миссис Басби. «Это было тяжелое утреннее занятие для бедной женщины».
«И ни единого цветка, ни
букета и никакого украшения», – продолжала Антонетта. «Какой смысл так выходить замуж? Я знаю, что если я буду выходить замуж, у меня будет дорожная шляпка получше. У нее обыкновенная соломенная с лентой вокруг. Смехотворно!» «Мужчинам очень нравятся такие вещи», – сказала мать. «В самом деле? Почему? И если им нравится, то почему же мы их не носим? Мама, разве это не возмутительно видеть, как мистер Соусвуд весь поглощен Ритой?» «Я не заметила, чтобы он был особенно ею поглощен», – сказала миссис Басби. «О, но кроме нее он больше никого не видел. А ведь мы с ним однажды были хорошими друзьями. Конечно же, мистер Соусвуд никогда не производил впечатления. Но я видела, что она даже пошевелиться не могла без того, чтобы он этого не замечал. И если стул стоял на полмили от нее, он уберет его с ее пути. Мама, я думаю, я бы хотела выйти замуж». «Не будь глупенькой, Антонетта, твоя очередь придет». «Правда? Но, мама, я хочу кого-нибудь такого же хорошего, как мистер Соусвуд».
Тишина.
«Мама», – снова начал Антонетта, – «пригласил ли он тебя в Соусвуд?»
«Нет», – прозвучало коротко.
«Только Рита?»
Миссис Басби ничего не ответила. Антонетта помолчала.
«Мама, ты говорила, что ты можешь справиться с мистером Соусвуд, а ты не справилась».
Конец.